Текст Хастамалака Сутра, Стутра.
Когда Шанкара, гуру мира, путешествовал по западным районам Индии и побеждал в диспутах представителей различных школ философской мысли, он как-то пришел в деревню, которая называлась Шривали. Когда один из жителей деревни, брахман Прабхакара, услышал о его прибытии, то пришел к нему со своим 13-летним сыном. Он и его сын простерлись перед Шанкарой. Затем брахман объяснил, что мальчик с детства нем и что он свободен от любви и ненависти, чувства, похвалы и порицания, что он полностью бездеятелен. Гуру сам поднял мальчика и спросил его радостно.
Шанкара встретил брахмана, который сказал, что мальчик не мой, что не разделяет между любовью и ненавистью, хвалой и порицанием. Тогда Шанкара спросил, кто ты, чей ты ребенок, куда идешь, как твое имя, откуда ты пришел? О, дитя, я хотел бы услышать ответы на эти вопросы. Так Шанкара спросил Хастамалаку. Неведение от пробуждения отличается одной вещью. Те, кто пребывают в неведении, считают, что они могут ответить на вопрос «Кто я?». То есть они знают, вернее, они думают, что они – это они. Духовный путь, поиск – это всегда вопрос «Кто я?». Начинаете ли вы с поиска внешнего Абсолюта или Бога, вам придется все равно прийти к вопросу «Кто я?». Начинаете вы наоборот себя, спрашивая «Кто я?», вам придется к признанию, прийти к признанию Абсолюта. То есть, человек, стоящий на духовном пути, начинает с того, что он признает, что он находится в полном неведении в отношении себя, что он не знает, кто я. А то, что он думает о себе, как о я, это его вовсе не удовлетворяет. Это означает, мы все время пытаемся разобраться со своим бытийным статусом. Если я это человек, то мне, конечно, надо ходить в школу, в институт, жениться, работать, иметь детей, постепенно стареть и умирать. Ну и заниматься кучей всяких глупых вещей между этими вещами. Если же я не человек, тогда возникает вопрос, кто же я? И если я не человек, тогда, возможно, мне совсем этим не нужно вообще заниматься. Может быть, мне совсем другим надо заниматься. Может быть, то, что я думаю, что мне принесет благо в качестве человека. Если я пойму, кто я, может быть, это совсем мне не принесет никакого блага. В магии есть такая вещь. Если кто-либо в путешествии, в сновидении, в тонком теле путешествует в мир других существ, ему предлагают просад эти существа, ну, поесть что-нибудь. Считается, ни в коем случае нельзя брать просад и есть его. Потому что вкусить просад, это означает, ну, остаться в этом мире. То есть, впитать в себя энергии этого мира, впустить их. Это известно тем, кто контактирует с нефизическими существами, духами и прочими. То же самое и с миром. Если в мирской жизни вы впитываете в себя эту мирскую карму, этот мирской просад, то вы остаетесь в этом мире, поскольку впитать означает потерять осознанность и поиск. Что означает впитать мирской просад? Это не означает не есть. Означает не впитывать кармическое видение. Кармическое видение, из которого вы пытаетесь освободиться. Итак, Хастамалака ответил Шанкаре. Нет. Где вы закончили? Где я закончил?
Кто ты? Чей ты ребенок? Куда идешь? Как твое имя? Откуда ты пришел? О, дитя, я хотел бы услышать ответы на эти вопросы. Так сказал Шри Шанкарачарья мальчику. И Хастамалака ответил ниже следующее. Я не человек, не бог, не якша, не брахман, не кшатрий, не вайшья, не шудра, не брахмачарин, не домохозяин, не живущий в лесу, не саньяси, но я только чистое сознание. Подобно тому, как солнце является причиной всех действий в мире, так же и я, везде присутствующий, сознающий атман, являюсь причиной деятельности ума и проявлений чувств. Опять-таки, подобно тому, как эфир является всепроникающим, но лишенным каких-либо особых качеств, так же и я свободен от любых качеств. Я сознающий атман, всегда присутствующий и связанный со всем, так же, как жар всегда связан с огнем. Я есть то вечное, неразличимое, непоколебимое сознание, благодаря которому не обладающий чувствительностью ум и чувства действуют каждый по-своему.
Так мальчик ему отвечает: «Я не человек, не бог, не якша. Я не принадлежу ни кастам, ни кашамам. Я являюсь причиной деятельности ума и всех проявлений, а сам свободен от качеств». Я есть вечное, непоколебимое, недвойственное сознание. У мальчика не было проблем с божественной гордостью. То есть он реализовал это состояние с детства, поскольку он был перерождением великого святого. Таким же образом, йогин, который реализовал истинное «я» в созерцании, непрерывно себя отождествляет. «Я не то, не то, не то», а «я» — осознающий везде присутствующий атман. Если вы человек ограниченный, то у вас есть надежды, цели и стремления, страхи и сомнения, угнетенность, желания и прочее. Если вы атман, вы свободны от всего этого. Когда вы можете так сказать? Только тогда, когда вырастите в себе эту бхаву. Некоторые думают, что коли они повторят две строчки, подобные этому, они могут считать себя атманом. Когда вы полностью измените свое видение себя как людей, как человеческих существ, и обретете видение себя как абсолюта в человеческом теле. Примерно так себя чувствуют небожители, высшие боги, святые. Они имеют ум, подобный пространству, неотделимый от атмана, и имеют энергии, которые проявляются в виде тела или множества тел. Далее мальчик отвечает: «Я тот сознающий атман, от которого зависит эго, подобно тому, как изображение в зеркале не является независимым от того, что отражается». Он говорит, что «я» — это фундаментальное бытие, сознание. Эго от него зависит. Наше «я» зависит от этого фундаментального сознания, даже мы, если этого не понимаем. Эго — всего лишь капля в этом фундаментальном сознании. Оно полностью от него зависит, не то чтобы как-то. Оно зависит от него примерно так же, как волна зависит от океана. Волна может себе воображать что-то, но океан ее катит и катит, шлепнет, а камень снова родит, снова катит. В пути одна волна о себе много воображает, беседует с другой волной, выясняет с ней отношения, завидует. Океан даже с ними не разговаривает, он знает, что это он сам. Он их катит, из центра шлепнет о скалу, снова родит. Что-то наподобие происходит с живыми существами. Когда волна поймет, что она бессмертна, когда перестанет цепляться за свой статус волны и начнет считать себя океаном, когда она утратит свое мелочное сознание. Когда эго поглотится в этом океане и будет непрерывно сознание с ним отождествляться. Тысячи раз эго забывает об этом океане, тысячи раз эго от него отворачивается. Различные иллюзии вновь и вновь его крутят и водят за нос. Тем не менее, у практика эго не может далеко отвернуться. Отвернувшись, оно мгновенно снова погружается в этот океан. Поэтому говорят, что практик, реализовавший глубокое понимание, всегда счастлив. Он из этого океана почти не выпадает. Вообще не выпадает. Его невозможно вытащить из этого океана чем-либо, страстями, желаниями, страданиями, наслаждениями, горем, радостью, хулой, хвалой, материальными вещами, ну ничем фактически. Не соблазнить какими-то тонкими вещами, такими как самовыражение, творчество. Он знает, что всего дороже – это пребывание в этом океане. Все остальное уж как проявится, как приложится. Я бескачественный, сознающий атман, существующий даже после угасания будхи, интеллекта. Подобно тому, как предмет продолжает оставаться таким же даже после устранения зеркала, в котором он отражается. Интеллект можно сравнить еще с зеркалом, которое отражает высшее сознание. Свет Абсолюта падает на интеллект, освещая его. Будхи преломляет этот свет, переправляет его Манасу. Манас формулирует его в логику, в формулировке, концепции и понятия. На основе этого он принимает различные решения. Ахамкара создает иллюзию самобытия, себя как личности, как эго, собирая вместе память, читту, хранилище умственных тенденций, манас и будхи, и отождествляет себя с этим. Но все это получает свет от фундаментального, абсолютного сознания. Один святой говорил так: «Те люди, которые не служат Богу, воры и мошенники». И эта цивилизация безбожников – это цивилизация воров и мошенников. Ну, в том смысле, когда Ахамкара, Манас и Будхи действуют разрозненно, отдельно от фундаментального сознания, ничего кроме нечистой кармы они не могут накопить.
Я тот сознающий атман.
Да нет, вы читаете, что я прочитал дальше.
Я – вечное сознание, существующее отдельно от ума и чувств. Я – ум ума, глаз глаза, ухо уха. Я непознаваем умом и чувствами. Я есть вечный, одинокий, сознающий атман, отражаемый в различных интеллектах, подобно тому, как солнце отражается на поверхности различных водоемов.
Существует видимый объект. Существует зрительное зрение как способность. Существует зрительное сознание. Существует орган зрения. Все ли понимают это? Вот это зримый объект. Глаз – это орган зрения. Зрительное сознание – это мое внутреннее сознание, которое способно представить видимый объект, даже не видя его. Это наше зрительное воображение, зрительная память, зрительное сновидение. Все зрение, которое есть внутри нас. Итак, мы имеем зримый объект, орган зрения, глаз, способность зрения, способность отражать, роговицы, хрусталика на сетчатку. И зрительное сознание, способность воспринимать все это. Но за всем этим существует более тонкая способность, то, что называют глаз глаза. Это собственно познающий, собственно субъект, это сознание как таковое, которое еще глубже, чем зрительное сознание. Далее есть звук. Есть орган слуха, ухо. Есть способность слуха. Есть слуховое сознание. Наша память о звуках, наша способность воображать звуки, слышать их во сне. Способность слышать звуки надо. Это все разные вещи. Но есть сознание, которое называют ухо-ухо. То есть тот, кто воспринимает все это. Сознание, находящееся за пределами звуков, то, которое мы ищем в надо-йоге. То же самое и со всеми остальными органами чувств. Вивека, различающая мудрость, означает найти глаз глаза, ухо уха, нос носа, источник осязания, запаха и всего прочего. Какой бы орган чувств, с каким бы органом чувств вы ни работали, вы обнаружите – это сознание-источник. Надо-йога основана на том, что мы ищем танматру звука, тонкий звук. Джоти-йога основана на том, что мы ищем танматру света, танматру образов, тонкие божественные формы. Таким же образом существуют танматры других элементов. Танматра звука – это танматра элемента пространства. Танматра света – это танматра элемента огня. Все пять элементов имеют свое проявление. Тонкое проявление их называется танматра. Когда мы исследуем тонкие проявления танматры и идем вглубь, мы обнаруживаем фундаментальное сознание источник. Мы видим, что зрение, слух, обоняние, осязание, любое восприятие вышло из этого фундаментального источника. Что такое развлечение? Развлечение – это вы понимаете. Фундаментальный источник – это не объект. Вы отрываете сознание от объекта, абстрагируетесь так, чтобы это вообще вас не волновало. Затем вы понимаете также, это и не восприятие объекта. Это не то активное внимание, которое есть. Затем вы понимаете также, это и не память об объекте. Те образы, что возникают внутри. То есть вы говорите, найти, найти, не то, не то. Тогда вы приходите к вопросу, а что же такое сознание? Без объекта, без восприятия объекта, без памяти об объекте. И вы обнаруживаете, что это чистое, незапятнанное сознание. Когда вы исследуете таким образом, вы убеждаетесь в том, что чистое, незапятнанное сознание есть ваша основа. Память об объекте, восприятие, сам объект не имеют отношения к вашему чистому сознанию. Они подобны предметам, которые появляются и исчезают на поверхности зеркала. Что такое быть в присутствии? Это утвердиться в том сознании, которое не запятнано ничем, которое за пределами объектов, за пределами восприятия. Это означает, что мы так утончаем свое сознание, чтобы постоянно воспринимать это пространство, которое является источником объектов и звуков. Что такое грубое сознание, мирское, заклишованное? Это когда не различаешь ни объект, ни процесс восприятия, ни зрительное сознание внутри себя. Для тебя это все что-то одно вообще. когда все так затуманено, что понять ничего не можешь в этом мире. И уж, конечно, когда сознание грубое, ты источник, самое глубинное сознание, тем более не различаешь. Для тебя это вообще что-то такое. Ты видишь просто внешние объекты, они двигаются, и они захватывают твое внимание. Йогин, который тренируется в созерцании, всегда различает все эти вещи. Он видит объект, он понимает процесс восприятия, взаимодействия с объектом. Всегда понимает это. Он видит собственное зрительное сознание, то есть зрительную память и воображение, которое проявляется в сновидениях. Он понимает, что внутри него есть целая зрительная вселенная. Наконец, он отделяет себя от всего этого и видит только то чистое сознание, которое является белым листом, чистым зеркалом, которое воспринимает все это. И он всегда отождествляет себя только с этим чистым сознанием. И когда он себя так отождествляет, то говорят, что он истинный практик созерцания. Сансара – это всегда отождествление себя с внешними объектами или с сознанием, или с восприятием. Нирвана – это отождествление себя с чистым зеркалом сознания. Нирвана и сансара – это когда… Нирвана в сутре – это когда все отрицается и только чистое сознание утверждается. Нирвана в тантре, анутара тантре – это когда есть и объект, и восприятие, и сознание зрительное и слуховое, но при этом все равно постоянно поддерживается ориентация на фундаментальное сознание. То есть видишь объект, а прозреваешь в нем фундаментальное сознание. Когда ты так делаешь, говорят, ты интегрируешься, пребываешь в созерцании и объединяешься. Некоторые говорят так, они думают, когда они ходят так, рассматриваются, они думают, что они интегрируются. Говорят, вот хожу, интегрируюсь. Но интеграция – это одна из самых высших стадий созерцания. Она предполагает, что мы пребываем в глубоком присутствии, и это присутствие уже настолько у нас вызрело, что мы можем видеть все окружающее, но быть в пустоте. Видеть пустоту всего и видеть одновременно формы, прозревать в пустотность всех форм. Тогда это можно назвать, конечно, интеграцией.
Я единственный, сознающий атман, освещающий все интеллекты, подобно тому, как солнце одновременно освещает все глаза так, что они воспринимают объекты. Только те глаза, которым помогает свет солнца, способны увидеть предметы, а не иные. Источник, от которого получает свою силу, это я сам. Подобно тому, как отражение солнца на неспокойных водах кажется разорванным, а на спокойных видится совершенно, так же и я, сознающий атман, не распознаюсь в возбужденных интеллектах, хотя в успокоенных я блистаю отчетливо.
Как говорится, хотя много разных интеллектов, все эти различия несущественны. За ними всеми стоит одно сознание. В относительном мире есть у вас один интеллект, у вашего соседа другой, и вы можете спорить до хрипоты, утверждая свою правоту. Тем не менее, в абсолютном уровне это ничего не решает, поскольку вы получаете питание из одного источника. И с точки зрения Абсолюта этот спор всего лишь игра. Существуют святые, придерживающиеся разных философий. А в Индии, так, в отличие от строгих тибетских школ, там считается, каждый муни, один муни, одна философия, одна школа. Если это не муни, если у него нет своей философии, то значит он как и не муни. Каждый имеет свой взгляд на Вселенную и на прочее. В Тибете есть жестко 8 колесниц, 4 школы, и все примерно держатся этих 4 школ. В Индии гораздо больше многообразия. Там как бы, ну, есть свобода творчества в философском смысле. Этим отличается индийская школа больше. И иногда муни, когда собираются друг с другом, каждый утверждает свою точку зрения. И может показаться, что они как бы неправы. В том смысле, что как могут быть правы одновременно сотни человек? Тем не менее, это возможно. Они знают, что в глубинном смысле все они правы, поскольку за ними стоит единый источник. А это все различные виды его игр.
Подобно тому, как глупец думает, что солнце исчезло навсегда, когда оно скрыто плотными тучами, так же и люди думают, что всегда свободный атом связан. Подобно тому, как эфир всепроникающий и не затрагивается воздействием, так же и вечно сознающий атман проникает все, и, будучи затем задет тем или иным образом, я есть тот атман.
Вечно сознающий атман проникает все, не будучи задет тем или иным образом. Я есть тот атман. По мере вашей практики вы должны научиться брать силу из вашего отождествления с атманом. Если у вас не установлен еще контакт, если вы не можете как бы настраиваться и получать силу из этого всеобъемлющего сознания, силу, ясность, это нельзя назвать зрелой практикой. Йогин, находящийся в присутствии, всегда имеет связь с Абсолютом, живую, прямую. Либо через пхаву, либо через обнаженное осознавание, либо через практику пространства. В зависимости от склонности, у него всегда есть прямая связь с Абсолютом. Разумеется, также такая связь осуществляется через гуру. Однако в абсолютном смысле йогин всегда находит прямую связь с Абсолютом и обнаруживает гуру как сущностное сознание. Подобно тому, как прозрачный кристалл принимает черты своего фона, но никак при этом не меняется, а также подобно тому, как неподвижная луна при ее отражении на неспокойных водах кажется волнующей, так же и с тобой, всепроникающий Бог. когда говорят об атмане, приводят пример кристалла. Допустим, это ваза. Она принимает цвет своего фона. Если вы ее помещаете на синий, она принимает фон синий. Помещаете ее на желтый или золотой, она видится желтой или золотой. Помещаете ее на серый, темно-серый, она принимает темно-серый цвет. Тем не менее, собственный цвет вазы прозрачный. Он никак не меняется. Поменялся ли собственный цвет или прозрачность стекла в зависимости от того, куда вы его ставили? Ничего подобного. Вот это можно назвать кармой, поступками, все различные фоны и цвета, настроениями, переживаниями. Но ваза, чистое сознание, всегда не запятнана. Когда вазу убирают с фона, она проявляет свою прозрачность, свою прозрачную структуру. Это можно сравнить с чистой медитацией, когда вы удаляете все органы чувств от их объектов. Вы наконец-то видите, вот это прозрачное чистое состояние. Но задача в том, чтобы понять, что эта прозрачность никогда не теряется, и даже когда фон есть, собственная чистота вазы не теряется. Фактически тот, кто овладел различающим знанием, силой самого различающего знания может безупречно пребывать в созерцании. Его уже никогда не введут в заблуждение какие-то более низкие виды сознания, низкие виды восприятия. И вы должны полностью понять этот принцип, иначе обнаженное осознавание даже через много лет практики может быть для вас неведомым. Вы не должны говорить: «О, я не понимаю этого». Вы должны понять, вы должны очень хорошо понять, как это вы не понимаете. Вы должны много раз прочитать и все-таки разобраться, где же эта чистая ваза, а где все эти фоны, что надо отличать одно от другого. Это объект, это восприятие. Внутри воспринимающее сознание, которое может оценить его или вспомнить о нем. Все это не я. Я тот, кто глубже, тот, кто наблюдает и объект, и восприятие, и оценивающее и помнящее сознание. Я тот, кто этим не запятнан. Тот, кто помнит всегда так, никогда не покинет истинного состояния. Так мальчик рассказал Шанкарачарье, кем он является. Почему мальчик мог так ему рассказать? Потому что мальчик смотрел, но не видел Шанкарачарью. И не воспринимал его, он воспринимал свое истинное сознание. И это истинное сознание было самим Абсолютом. И пребывая в Абсолюте, он только после этого видел Шанкарачарью как часть этого Абсолюта. И это сознание беспрепятственно просочилось в тело через ум Будхи этого мальчика и ответило Шанкарачарье, кто оно такое. Это означает, что мальчик был полностью просветлен. Он был святой.
Отец мальчика отсюда этих слов лишился речи. Но Ачарья сказал ему: «Он стал твоим сыном из-за своего незавершенного тапоса. такова твоя счастливая судьба. В этом мире он не принесет тебе никакой пользы. Позволь ему остаться со мной. Шанкара попросил отца вернуться домой и, взяв мальчика с собой, продолжил путь. Впоследствии ученики спрашивали его, как мальчик достиг состояния брахмана без слушания Шравана. Гуру отвечал, его мать попросила присмотреть за двухлетним ребенком великого и далеко продвинувшегося йогина, который практиковал тапас на берегу Ямуны, а сама пошла совершить омовение вместе с несколькими женщинами. Ребенок заполз в воду и утонул. Из сострадания к безутешной матери Садху покинул свое тело и вошел в тело ребенка. Вот почему этот мальчик достиг такого высокого состояния.
Урок последней шлоки таков. Даже садху высокого уровня не должен пытаться брать на себя обязанности домохозяев. Ничего, кроме беды, из этого не будет. Поэтому есть правило. Не принимать на себя никаких обязательств, не давать обещаний вне монашества. Мы выполняем свой долг перед Вселенной и всеми живыми существами исполнением своего монашеского долга. Этого более чем достаточно. Oh.